Свобода предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире «Круглый стол. Москва. Свобода». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях социологи Лев Дмитриевич Гудков, Борис Владимирович Дубин. И сегодня мы посвятим нашу программу вопросу о том, можно ли измерить свободу? Почему я предлагаю так поставить тему? Потому что вот на одном из очень популярных публицистических современных российских сайтов есть такой разделчик, он посвящен эпиграмме Светлова. Если я не ошибаюсь, он тут однажды увидел в доме отдыха писателей странные сооружения из досок, кирпичей, каких-то веревок, и оно так двигалось время от времени. Он спросил, что это такое. А это вот у нас сточные воды литераторов, они уходят, и вот мы меряем, когда дойдет до того, что надо вызывать машину золотарную. И Светлов написал довольно ядовитую эпиграмму, где...
Я подозреваю, что это не Светлов, это Галичевская.
Тысячеизменений.
Да, это... Гиреговномер, нам разрешается эти слова.
Вам, да, мне как ведущему нету. Да. Хорошо. Ой, по-моему, после 18 это слово уже не произносит. Вот.
Так сейчас вот... нам позвонят слушатели и скажут.
Так вот, вот это самые фекальные воды измерить, довольно любимое занятие, но мне кажется, оно малопродуктивное. А можно ли измерить уровень свободы? Или, может быть, даже я бы предложил так сказать. Вы же измеряете общественное мнение, вы пытаетесь изобразить и проанализировать человека в каком-то смысле, как такового, постсоветского или несоветского, а человек — это и ходячий двуногая такая свобода, и свободолюбие. И мне кажется, что вам ведь должно быть интересно самим как-то связывать результаты академического исследования с теми, кто вы есть сами. Так вот, уровень свободы поддается измерению?
Ну, почему нет? Субъективное ощущение свободы, оно также распределяется, как и ощущение насилия, доверия, страха, ненависти, фобии разного рода. Почему нет? Если человек чувствует себя свободным и говорит об этом, то мы можем это зафиксировать. И, соответственно...
А у вас были такие
конечно,
замеры?
Конечно,
и да. Сколько жителей России чувствуют себя свободными?
Вы удивитесь, но 3/4.
Ага. А это коррелируется с какими-то политическими взглядами?
Безусловно.
С какими?
Ну, чем более послушные граждане, тем больше они чувствуют себя свободными.
Ну, это понятно.
В авторитарных режимах, цифры, да. В авторитарных режимах, в тоталитарных вообще бессмысленно об этом спрашивать.
Там все свободны.
Там все абсолютно свободны, так же, как и счастливы. Вы знаете, когда мы начинали, еще наш центр тогда назывался Всесоюзный центр, и мы проводили по всем республикам, и мы задавали не только вопросы о свободе, но и о счастье. Так вот, где, вы думаете, люди были самые счастливые?
Так, Казахстан?
Нет, Туркмения.
А, туркоманы.
Да.
Хорошо.
Так что, чем человек сложнее устроен, тем больше он чувствует стеснение среды, тем больше он хочет свободы и чувствует себя несвободным.
Хорошо, тогда не поговорим об ощущении свободы, а поговорим об устремлении к свободе, о свободолюбии. Есть какие-то параметры, на ваш взгляд, которые могут понять, насколько вот люди в данном обществе стремятся к свободе?
Ну, все-таки это такая свобода, ярлык кажется простой, а на самом деле вещь довольно сложная. Ну, свобода в смысле что? Я испытывал ощущение несвободы и хочу освободиться, да? Или для меня, мне присуще ощущение, как и другим таким, как я, присуще ощущение свободы, и я знаю, что с этой свободой делать.
Или это экзистенциальное?
Это говорит Борис Владимирович Дубин, но перед программой с Львом Дмитриевичем Гудковым. Я спросил его про социологию и свободу. Он сказал, что со свободой нет проблем. Социология изучает свободу.
Конечно.
Ну,
конечно.
Так, что, ярлык или как?
Нет, это просто более конкретные вещи. Где, в чем чувствуют себя люди свободными или несвободными? Политической, эротической, экономической.
Нет, про эротику не будем.
Ну, как
это
хотите,
до 18 лет все должно осваиваться. Конечно. А вот про политическую свободу можно?
Конечно,
подробнее?
Да.
Если, ну вот смотрите, на митинг вышло 100 тысяч человек.
Да.
Из них, допустим, 10 тысяч стукачей, которые были командированы, чтобы быть в курсе.
Ну, интересно, они в любом случае там
не
были.
5 тысяч. Ну, нет, я думаю, что ну, хорошо, если там несколько десятков было. Ну, куда вам больше?
Да причем что тут я? У них есть фонды, их надо осваивать.
А вот, я говорил, а тут ведь важно, вот ваша цифра чем важна, да? Это значит, в головах у скольких, которые были на митинге, было представление, что есть по крайней мере 10 тысяч стукачей вокруг.
Ну,
как
скажу,
вы думаете, насколько
страх,
это было распространено?
Говоря,
это страх?
Ну, конечно. Конечно, конечно.
Так, минуточку. Если человек имеет информацию, что в ГДР Маркус Вольф создал такую структуру, которая завербовала в осведомители примерно треть населения.
Больше, по-моему.
Даже больше. Да.
Чуть ли не
теперь
до
мы это списываем на немецкую педантичность и чисто вот марксовскую да. Аккуратность. И берем, что в России меньше. Вот.
Меньше.
И тогда, скажем, не треть, а вот 10%.
Да.
Так они что, исчезли?
А зачем?
Я думаю, сейчас действительно сократилось.
А зачем?
И нет необходимости. А потом, ну а зачем выгонять такую армию? Достаточно все-таки действительно нескольких десятков.
Несколько десятков. Да. Хорошо. То есть, скажем...
Это раньше в каждом, на каждом предприятии, потом... в каждом коллективе был свой... как это назвать, осведомитель.
Сексот.
Не обязательно сексот.
Ну, да.
Да, достаточно по партийной линии или еще там в первый отдел с ними.
Ну, смотрите, давайте развернем ваш... Развернем ваш вопрос.
Давайте попробуем вернуться
они были тайными, во-первых, они были тайными сотрудниками, во-вторых, они хотели выведывать что-то тайное. Люди, которые вышли на митинг, вообще говоря, вышли абсолютно открыто, ничего не таили, и, как говорится, зачем здесь... сексоты. Достаточно поставить убедили. Просто наблюдателей или камеры, которые будут следить за количеством.
Убедили, и хорошо.
По фотографиям вполне
значит,
можно судить о том,
тогда
кто
сказать,
пришел.
Что страх перед всесилием тайной политической полиции является показателем несвободолюбия. То есть вот люди будут отказываться от участия в митингах, от хождения в пикет, даже от подписывания писем, только потому, что они боятся.
Несомненно.
А почему же нет?
Это конечно. Страх окаменелый, можно сказать, в нашем обществе присутствует. Он даже почти не ощущается как атмосферное давление.
Это такое... И это опять с три четверти? Или как?
Ну, это вошло, понимаете, это вошло уже в образ жизни, сознание, в структуру
сознания. Только не говорите генетика, то я...
Нет, я слышу,
что вот русский такой народ, что... И все. Что это генетически важно.
Да, нет, это не
все. Спасибо.
Не социологи, по крайней мере.
То есть люди
не
свободные.
Опять вы имеете в виду. Какая-то часть свободы.
Человек свободен любить свободу или это определяется?
Вы ставите экзистенциальные вопросы. Давайте и тогда и отвечать в метафизическом смысле.
Нет, я прошу социологически.
В социологическом смысле. Для государственно зависимого населения, а большая часть нашей страны именно такова, для них свобода – это свобода, когда государство заботится, выполняет свои социальные обязательства, не гнобит их чрезмерно, не удручает, и тогда они как бы не чувствуют особого давления.
Означает ли это... что свобода в других странах занесена инопланетянами и так далее. Ведь другие страны тоже когда-то были государству зависимыми.
Ну почему?
Нет?
Американцы никогда не были особенно государственно зависимыми. Да. Так создавалась Америка.
А в Европе, если
страна
вы помните,
индивидуальных людей.
Проблема морали, вообще говоря, возникла как философская, как политическая, как, ну, тогда социологии не было, но как социальная тема, вообще возникла ведь из обсуждения, где границы деспотизма.
В XVI веке.
В конце 16-го, начале 17-го, там, ну, даже можно начинать от Гоббса, Пуффендор, Лока там, и прочее, возникло именно, где, вот, как можно ограничить абсолютный произвол. И чем отличается добрый правитель,
да,
бонагуверна от, ну, тирана?
Я это как там, медиевист, где... даже разочарую. Эта тема обсуждалась и в Византии в VI веке, и в Риме во II столетии, и у Тацита она есть.
Возможно, но как политическая все-таки, да, философия, хорошо, где естественные права.
Тогда, да, я еще раз спрашиваю, и... вы как социолог, да, можете уловить зарождение вот этой линии, вот этого беспокойства о свободе в российском обществе?
В дворянстве.
Конечно.
Только в дворянстве.
Вольность дворянская.
Да, только начиная свое освобождение.
От... Я имею в виду современное российское общество.
Современное.
Ну, возьмите периоды, когда возникает относительная оттепель, то есть относительная, да, свобода от государства, тогда и поднимается вопрос о свободе и о ее гарантиях, о том, можно ли это закрепить. И каким образом это можно сделать? Через просвещение, через институты, через ограничение произвола тоталитарного режима и так далее, и так далее. Конец 50-х, начало 60-х годов.
Я думаю, что, вообще говоря,
например,
ценность свободы и потребность в свободе в том близком, так как я вас понимаю, смысле, в общем, испытывает не больше 10-15%.
Это напоминает мне рассуждение, что только 10-15% могут действительно веровать в Бога, остальные должны идти за религиозными лидерами, 10-15% занимаются бизнесом, остальные обречены на...
Ну, нет, почему?
Ну, обречены.
Нет, ну, таковы институциональные условия, и такова система воспитания. Да. И все-таки это требует, понимаете...
А Гоббс воспитывали как-то по-другому.
Гоббс мыслил пока, это было чистой мыслью.
Лев Дмитриевич Гудков показал на свою голову. Напоминаю, это радио «Свобода», круглый стол «Москва Свободы» в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Я все-таки вернусь тогда к тому. Вот за прошедшие 20 лет, потому что мы все говорим об истоках, а мне хочется понять и хочется слушателям предложить, собственно, ответить на вопрос вот какой. А он, слушатель, и вы... Дорогие участники, вы-то свободолюбивы. Вы можете вот определить сами для себя уровень своего свободолюбия тогда уж?
Знаете, я бы сказал, что в момент перестройки потребность в свободе вот в некоторых слоях или группах общества была выражена острее и как бы настоятельно, чем сейчас. Сегодня она приглушена. Это в сравнении с другими, странами... Конечно, мы не свободное общество.
Это, да, это ваше мнение,
и даже субъективное, безусловно.
Но вопрос мой другой немножечко. По вот тому, как вы описываете, получается, ну, как по Волошину, что где у власти кулак, у российского общества вмятина. Вот власть сделала послабку при Никите Сергеевиче. У российского общества появилась свободолюбие.
Не то только есть... появилось, сколько проявилось.
Проявилось. Это, ну, большая разница.
Ну, конечно. Ну, конечно.
Хорошо. Конечно. Тогда означает ли это, что, как говорят реакционеры в разных ситуациях, что надо еще больше закрутить гайки, чтобы оно не проявлялось?
Ну, это невозможно. Думаю, что это сейчас не очень возможно. То есть власть будет сегодня. Это явно совершенно взят курс на репрессии. Но эффект будет крайне неоднозначный, так скажем.
Я прошу прощения, почему? Потому что свободолюбие вдруг прорвется?
Нет, просто сформировался определенный слой или множество так людей, которые независимы от власти, от государства.
Вы только что говорили о трех четвертях государства зависимых.
Ну и что?
Ну а что, 10-15%, да, с вашей точки зрения, это мало?
В крупных городах там сформировалось 15-20
миллионов людей,
которые, взрослых, вообще говоря...
Нет, мне интересно ваша точка зрения. Я знаю, что 10 меньше 100.
Ну да, ну, меньше,
вы,
да.
Да, почему вы думаете?
Ну а если эти 10 концентрируют в себе, например, такие ресурсы, важные для сегодняшней,
какие,
завтрашней страны, ну, я бы мог начать с того, с чего вы начали, свободолюбие в частности, но я им закончу. Образование, квалификацию, способность работать с другими людьми, знание другой жизни и... понимание, что он сумеет этой жизнью жить, если нужно будет.
Компетентность,
да, активность.
Чувство
собственного, и, наконец, достоинства. Ощущение собственной свободы и достоинства. И реальные социальные и культурные символы того, что у него это есть. Частная собственность какая-никакая, приличная зарплата какая-никакая, возможности ездить как-никак и видеть другую жизнь, и жить ей, и много еще чего другого.
При словах «какая-никакая» мне вспоминается Воланд насчет осетрины первой свежести. Но какая-никакая.
Ну, все-таки социология дает больше-меньше, а не абсолютно.
Хорошо, я говорю, социологом. Да. Наши подсчеты, они только и означают указание на степень прекрасно распространенности некоторого
тогда
качества.
Дайте, давайте по пунктам. По пунктам. Ну, про образование давайте не говорить, потому что с тех пор, как российские вузы выбыли даже из первых двух сотен мирового рейтинга, как-то это немножечко застенчиво. Но ошибусь ли я, если скажу, что представители современной российской элиты, многие уже имеют западное образование в Оксфорде, в Кембридже, в Гарварде, Принстоне, и дети их там имеют образование. Представители многих африканских деспотий. Бен Ладен учился, в конце концов, в Сорбонне, да? Вот, или в Америке. Вот. Так, прошу прощения, значит, почему у вас образование попадает в признак свободолюбия, если оно одинаково продуцирует?
В набор.
Это признаков. Очень важно, что это...
Так же, как информационные источники. Чем отличается?
Композиция, да? А не отдельные вещи.
Хорошо, житель Москвы от жителя периферийного города. Тем, что у москвича примерно 15-17 источников, а у какого-нибудь жителя Урюпинска 2.
Источники
информации. Это телевидение и местное радио, там, допустим, или канал. Поэтому само многообразие источников, оно создает возможность выбора, сравнения, анализа, рефлексии над тем, что поступает под каждым каналом, и у него появляется возможность выбора.
Хорошо, тогда,
чувство свободы.
Тогда объясните мне, почему в те же ваши 60-е годы были люди с огромным...
Наши, Яков Гаврилович.
А я был еще дитя. Вот, были люди с огромным-огромным ресурсом доступа и так далее. Вот, а в диссидентском, в правозащитном и вообще в демократическом движении были люди из провинции, у которых нулевой доступ, а они пошли. Из Урюпинска, да вот Вятский Борис Талантов, который погиб в лагере в 71-м году, вот, отрезанный от всех источников, потому что первично, извините, тогда мне кажется, не наличие источника, а наличие жажды.
Но вы все-таки...
Если вы начинаете счет с единиц, то, наверное, да. Так.
Да,
но
да.
Если вы хотите посмотреть на устойчивость какого-то социального явления, вам придется обнаружить некоторую совокупность, человеческую совокупность, совокупность символов, идей, каких-то образов и образцов и так далее. Тогда мы можем говорить «а». О степени их распространенности и, б, о степени их устойчивости во времени. Без этого социологии нечего делать. Она работает с устойчивыми вещами и достаточно распространенными вещами.
Борис Владимирович очень важную вещь сказал. Понимаете, дело не в том, появились ли идеи или
чувства. Я думаю, что они всегда появляются.
Да, они всегда появляются.
Даже в лагере.
А могут ли они воспроизводиться в следующем поколении?
Ага.
Могут ли они распространяться в этом поколении?
Поправьте меня, если ошибусь, но среди диссидентов был такой миф, не миф, об этом писал и Амалик, по-моему, что в демдвижении доминируют люди-естественники, потому что в гуманитарной науке были под более жестким идейным контролем, там была как бы антифильтрация, отбирались особенно подлые и проявившие себя как соглашатели-конформисты, поэтому было больше вот физиков-математиков, а историки и литераторы нет. В сегодняшнем движении к свободе что-то у меня ощущение, что противоположные картины, или нет?
Может быть, хотя про историков я бы тоже так с осторожностью
сказал. Историков приношу.
Нет, академическая история, она в высшей степени аккуратна.
Я вас разочарую, Лев Дмитриевич, потому что в Институте истории сейчас выходят иногда такие сборники, вот я открываю, и там приличные, хорошие статьи старого высокого уровня, и вдруг, бац, какой-нибудь священник из Московской патриархии пишет, про того же Бориса Таланова. Я читал статью, официальный сборник Института истории, где ни слова не упоминается, за что он сидел. Вообще, вот как будто бы это был один из сотрудников МП. Это же антинаука. С академическим грифом.
Несомненно.
30 лет назад такое было невозможно.
Не.
Могли не напечатать вообще, но напечатать чистую пропаганду.
Может быть.
В академическом
может быть.
Сборнике.
Похоже, ага. Что так. Но это, чем это обеспечивалось? Гораздо большей закрытостью образованного слоя, да. И возможностью как бы... Ну, нельзя на людях это делать. Сегодня понятие «на людях», а кто люди, спросит тебя этот человек, который вполне допускает вот такие вещи.
Вы хотите сказать, что сегодня больше презрения к собратьям по человеческому роду, чем 30 лет назад?
Несомненно.
Несомненно. В образованном слое, по крайней мере, точно.
Да. Идет деградация.
Совершенно. Связано ли это с уровнем свободолюбия?
Ну, в конце концов, да. Вернемся к классику. Лишь тот достоин счастья и свободы,
вот
кто день за днем за них вступает в бой. Ну,
вот
ладно,
мне
бой не бой.
Мне не нравится перевод по сторонам.
Бой
здесь.
Не бой, бог с ним, но ты должен это доказывать ежедневно.
Вы знаете,
свобода – это ежедневный плебисцит.
Там, вот. Там у Гёте тоньше, кто каждый день вынужден отвоевывать это заново.
Конечно.
Но мне вспоминается, как мой отец, Царство Небесное, который сидел, говорил, это что, стоять за правду, ты за правду посиди. То есть выйти, выйти один день в декабре на Сенатскую или Сахаровскую площадь – это одно, вот, а не сломаться потом и выдержать это ежедневно немножко
другое. Это ежедневные усилия, это ежедневный труд.
Но именно, как бы нам не хотелось бы, как я понимаю, вообще впадать в... важную, громкую риторику и важную тему подвига, да?
Да?
Вот этика до костра, и этика на костре, и этика после костра. Я думаю, что как бы в эту сторону сейчас нам не нужно ходить. Речь идет именно о повседневной работе по сохранению и умножению свободы.
И более того, это должно быть частью личностной структуры.
Хорошо,
и это воспринимается как норма.
Давайте вернемся к списку, который говорил Борис Владимирович. Тогда образование мы примерно поняли. Оно само по себе не гарантия, только, значит, в комплексе. Пункт второй. Умение работать с другими людьми.
Готовность к солидарности.
Готовность к солидарности. Как сказала недавно психолог Людмила Петрановская, объясняя, что вот с ее точки зрения на первом месте сейчас, это вот умение вырабатывать коммуникативные отношения с другими людьми. И поэтому она говорит, прежде всего, на местный уровень, на уровне местного самоуправления, с соседом и так далее. Не потому, что можно чего-то добиться, а чтобы научиться сотрудничать с другими людьми. Тогда мой вопрос, а что? Вот те противники свободы, те, кто предпочитают не свободу, они что, не умеют работать с людьми? А как они тогда поддерживают структуру?
Силой.
И только
насилие,
закрытость.
То есть мы не согласны с Толераном, что нельзя сидеть на штыках?
Тотальным контролем.
Нет, согласен, но это он правильно говорит, что сидеть нельзя, но можно внести идею в головы, что, вообще говоря, ситуация безнадежна, как большинство так считает у нас. И прыгай, не прыгай, а плетью обуха не перешибешь. Ну, в общем, все...
Вообще-то я это читал про плетью обуха не перешибешь.
Это у господина Щедрина.
Замечательно.
Да. Уши выше рыба не
разговаривают. Мы же знаем, в чьи уста это вложено, и что это для Щедрина значило.
Это очень точный диагноз.
А Владимир Ильич не читал господина Щедрина? Или читал и не поверил? Ну, читал и не поверил, и в результате-таки перебил.
Мы имеем дело все-таки с человеком, если уж вы начали передачу с человека,
да.
Человека, который научился приспосабливаться к репрессивному государству.
А Владимир Ильич не приспособился?
Ну, начинал, вообще говоря, всю эту штуку.
Но он просто сверг одно репрессивное государство, поставил другое.
Ну, он не то чтобы
он
поставил.
Не свой, он поднял.
Он сдвинул пласты, это, да, которые потом в своем движении породили то, я думаю, что его в большой мере бы ужаснуло. Но меня в этом
человек,
смысле...
Человек, который был готов расстреливать
миллионы. Меня в этом смысле его мораль мало волнует. Вот, и вообще его личность...
Владимир Ильич, какая мораль, да. Владимир Ильич?
Ну, поставьте большие кавычки, да.
А, хорошо.
Вот, как, собственно, я это сделал. Не в нем в этом смысле дело, а если вы хотите вот как бы воплощенного даже не врага свободы, а начало ей противоположное, двоемыслие. Там, где будет двоемыслие, никогда или с большим трудом, скажем мягче, родится и укоренится идея свободы. Потому что если ты можешь ускользнуть вот таким образом, я говорю одно, думаю другое, делаю третье, а из этого получается что-то четвертое, а мне воздают за что-то пятое, то вообще говоря, ты всегда устроишься.
Это довольно гибкая система получается. Она чудовищная. Я понимаю, перерыв.
Нет, не перерыв. Я просто хочу напомнить слушателям, что в эфире «Радио Свобода». Слухи о смерти которого сильно преувеличены. Слушайте нас через сотовые телефоны, через айпады, айподы, айболиты, через что угодно. Это совершенно реально. И даже не очень дорого. У нас в гостях Лев Гудков и Борис Дубин, социологи. И наша программа «Круглый стол свободы» посвящена вопросу о том, можно ли измерить уровень свободолюбия в обществе и уровень самой свободы. У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях, у нас звонок из Москвы. Петр, здравствуйте, прошу вас.
Ну, здравствуйте. Ну, все-таки мне жаль сотрудников «Радио Свобода», которые вот Вероника Бадея вела передачу, которую сегодня ведет Яков Кротов. Да, они, сегодня они свободны. Вероника Бадея, Елена Рыковцева и так далее и тому подобное. Они сегодня абсолютно свободны. Я считаю, что свобода – это прежде всего право человека иметь средства производства, пусть даже обосредованные, вот такие, как ведущие радиопрограммы, или не иметь этих средств производства, которые вас кормят, и тогда вы свободны в том смысле, ну, в котором это вот сейчас произносится. И, конечно, достоин свободы тот, кто каждый день идет за них на бой. Вот такой более точный период Гёте. Ну, все-таки это бой, прежде всего, за свободу.
Спасибо, Петр. До точности перевода я все-таки положусь на Льва Дмитриевича. Что до возможности вот саркастической названия «свобода», «свободно от работы». Мои глубочайшие сожаления и соболезнования всем тем, кто сейчас уже не на «Радио Свободы». Но я хочу напомнить, что это зависит не только от желания «Радио Свободы», потому что, извините меня, друзья мои, в конце концов, «Радио Свобода» есть, это замечательно. Но к вопросу о свободе ее нельзя экспортировать, ее нельзя внедрить. И то, что американский конгресс поддерживает «Радио Свободу» даже во время жесточайшего финансового кризиса, это... Извините меня, надо благодарить американский конгресс. Все сокращения, все потери эфира, переход в интернет – это все колоссальные драмы, и человеческая, и драмы для «Радио Свобода». Для того, чтобы эту драму смягчить, надо, мне кажется, прежде всего постараться вот сохранять свободу через интернет, через другие свойства. Кто потеряет работу, дай бог, найдет, люди талантливые, и, я уверен, не пропадут. А дальше, ну вот, что делать? Будем стараться.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве и комментарии специалистов. Звоните в прямой эфир, пишите сообщения каждую пятницу в час дня, сразу после выпуска новостей.
Мы продолжаем прямой эфир «Радио Свобода», «Круглый стол Москва Свободы». И у нас опять звонок из Калужской области. Вячеслав, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Можно задам, сформулирую длинный вопрос, конкретный?
Лучше покороче. Ну, давайте.
То есть лаконичнее. Свобода базируется на том, особенно если вы работаете на радио, когда есть... свобода информации. А я вот считаю, вот конкретный случай, что вот даже на «Радио Свобода» и все русскоязычные медиа недостаток информации о том, что было в 90-х годах Югославии. Вот эти суммы...
Спасибо, Вячеслав. Я прерву, потому что действительно время дорого, что до Югославии, или лучше, я бы сказал, все-таки Сербии, неважно, уж на «Радио Свобода» эту тему освещал блистательно Андрей Шары, который там был, так что заходите на сайт, поднимайте архивные материалы, все из первых рук и безо всякой подладки под кремлевские или какие бы другие стандарты. И у нас звонок из Москвы, Виктор Викторович. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот с удовольствием всегда слушаю Якова. Это вообще великолепно.
Так, вот, но, короче.
Но вот знаете, такое определение. Свобода – это осознанная необходимость. Было раньше такое определение. Как вы согласны вообще?
Спасибо, Виктор. А давайте теперь уж, да, тяжелая артиллерия. Лев Дмитриевич.
Ну, оно, вообще говоря, гегелевское, если я не ошибаюсь, потом и Ленин использовал, но только в...
У Гегеля взяли зерно, как мы помним,
да,
в «Фернах»,
да, да,
материи.
Да, да. Ну, одна из версий марксистская, когда...
То есть Гегель был марксист?
Нет, в марксизме очень много от гегельянства упрощенного и вульгаризма.
Но ведь свобода осознанной необходимость, я не знаю, как там у Гегеля, но я знаю, как это было в 70-е годы, и в ваши любимые 60-е, и мои любимые 60-е. Но ведь это же вранье.
Конечно, вранье.
Конечно, вранье. О, фу, слава богу. А то я конформист, когда двое людей так молчат и делают вид, что все правильно.
Нет, нет, зачем?
Хорошо.
Просто ждем возможности сделать реплику.
А, пожалуйста, переходим к следующему пункту списка Бориса Владимировича. Знание другой жизни. Извините, 30 лет назад, я поверил, у нас в учебниках было, декабристы съездили в Париж, увидели другую жизнь и решили освободить на испанский или французский манер русских крестьян. Но за последние 20 лет уж все эти 10-15% образованных и так далее съездили в Париж и дома там накупили. И что? И в результате вы говорите о деградации.
Я говорил, все-таки созвездие, композиция, конечно, констелляция, да, да. А не перечень признаков. Да? Смотрите, конечно, мы всегда имеем образованных людей, которые, ну, условно сказать, половина, на самом деле по-другому, неважно, половина пойдет в бюрократию служить во власть, а половина или половина половины, или десятая часть половины пойдет в декабристы, Герцена и дальше в эту линию. Мы здесь имеем ровно такую же вещь. Одна часть людей побывали там, где вы перечислили, и извлекли из этого понятные дивиденды. Собственность должна быть там, замки должны быть там, яхты должны быть там и так далее. Но часть... вышла, извините, на Болотную и Сахарова. Это тоже были люди, которые дошли до Парижа, или, если брать более новую войну, до Берлина, и которые принесли с собой совершенно другое сознание. Молодые офицеры, которые после Второй мировой войны надеялись на то, что произойдут изменения, и с интересом, как Гроссман, прислушивались к тому, как мужики говорят, может, все-таки колхозы отменят. Мы же такую войну выдержали. А?
Можно? Я хочу вернуть к социологии, в том числе даже к теоретической социологии, к классической социологии. Вообще говоря, довольно рано в социологии, еще в 30-е годы, было введено понятие, как бы это с английского перевести, внешне детерминированная личность.
Экстраверт и интроверт.
Нет. Внешне направленная, детерминированная, мотивированная личность и изнутри, или проще сказать по-русски, автономная субъективность, почти по Канту. Вот там, где формируется...
В смысле, взрослый ребенок?
Почему?
Ну, если по Канту. Несовершеннолетний.
Тот, который вынужден сам, соединяя противоречивые требования жизни и своего окружения, и в том числе и свои, вырабатывать собственные принципы поведения и руководствоваться ими как моральными.
Так.
Вот примерно такая конструкция. Берян за это ответственность. Собственно, и только так. В этой структуре личности и возникает идея свободы. В противном случае возникает идея, ну, свободы как некоторое освобождение от внешнего принуждения.
Это негативные.
А второе, более сложные структуры личности, вот изнутри как бы направляемые, мотивированные, детерминированные, она предполагает, что сам человек в состоянии определять и то, что он считает важным, ценным, и границы своего, собственно, своих возможностей, своей ответственности, своих...
Да, вы только забыли, Лев Дмитриевич, что я здесь по должности задаю вредные вопросы. А откуда берутся эти разные структуры личности?
Ну, это вот как раз социология и изучает те условия, в которых и формируется.
То есть это зависит только от условий? Минуточку, условия разве не одни? Для тех, кто вышел на Сахарова в штатском, и для тех, кто вышел на Сахарова...
Конечно, не одни.
Как?
Ну, потому что у социологии в этом смысле, ну, если уж брать разные ее понятия и описывать весь этот понятийный костяк, есть понятие определения ситуации. Вот, структура личности – это одно, определение, признание за другим таких же прав, как у тебя, это другое, определение ситуации, в том числе совместное определение ситуации, которое приняли люди, участвующие в ситуации, это третье, и, наконец, устойчивые структуры, которые воспроизводят то или другое и ставят границы индивидуальному производству.
Отвечу цитатой Шварца. Всех учили, почему же ты был первым учеником?
А откуда берутся первые ученики?
Первые ученики,
у вас хороший вопрос. Откуда берутся первые ученики? Ответ из тех, кому больше всех надо. Кого родители спрашивают? Те, что больше всех надо, что
не
ли?
Не все первые ученики.
Ты что, не такой, как все?
Вы, кажется, под первым учеником имеете в виду Сахарова, а я скорее Андропова. Или нет?
В одной школе первым учеником будет Андропов, а в школе Свободы учеником будет Сахаров.
Школа у них была разве не одна? Советский Союз.
Я говорил, я какую тему, так сказать, подбрасываю и веду, что, вообще-то говоря, мы ведь все время крутимся все-таки не в кругу разных людей, всей структуры населения страны и так далее, а все-таки в пределах, ну, скажем так, образованного слоя, да?
Да, даже это людей мне уже внушили,
с высшим образованием. Согласился. Вторая мысль в том, видимо, в этом стоит особенность российской отчасти истории, отчасти институциональной структуры общества, что этот образованный слой, он на самом деле дробится более мелко, но решающий выбор, который приходится делать, или он как бы сам собой делается, я сам или сама не заметила, что давным-давно уже служу этому государству, да, он состоит в том, что из одной части образованного слоя образуется бюрократия, в том числе та самая, у которой собственность там, яхты там, дети там, и так далее, да, а вторая часть, которая образует Сахарова, людей на Болотной, Якова Гавриловича Кротова, ну, и еще каких-то себе говорить не будем. Ну что, вы разве не видите этого, например, в 20 веке в России, включая нынешнюю ситуацию?
Я вижу, я спрашиваю вас о причинах. Или социология совсем не занимается причинами?
Социология все-таки она не занимается личностью, индивидуальной личностью. Она все-таки интересуется повторяющимися массовыми явлениями и правилами, нормами.
Хорошо, я вас
все-таки
еще достану.
Сейчас, одну секундочку.
Пока... Да.
Это все-таки вероятность, возможность, но не гарантия.
Конечно.
Ты можешь.
Вот, да. Вы понимаете? Мы говорим об условиях, да. А не о...
Кант в таких случаях... Кант в таких случаях говорил, раз ты можешь, ты должен. А Гегель говорил, раз ты должен, то, может быть, и можешь.
У нас звонок из Долгопрудного. Андрей Георгиевич, здравствуйте. Прошу вас, спасибо, что подождали.
Алло, да. Добрый день. Вы знаете, я бывший диссидент, но я из круга тех, которые малоизвестны. Я отторчал свои 5 лет в казанском спецу, а после меня заинтересовал вот этот процесс несогласия с окружающим миром. То есть, грубо говоря,
Технический какой-то сбой.
Сорвался,
я прошу прощения, Андрей Георгиевич, вас перестало быть слышно. Из Москвы Вадим, здравствуйте.
Добрый день. Вот меня такой интересует вопрос с уровнем свободы. Вот в 90-е уровень свободы в обществе был довольно высокий, да, и были такие любители свободы, из, типа Янка, там, Чубайс, Мурашов, там, потом там Севастьянов был такой, ну и многие другие. Затем другой уровень, вот типа олигархов Фридман. И вдруг все эти люди сейчас оказались на стороне тех, кто душит свободу. Об этом свидетельствует состояние средств массовой информации, прежде всего телеканалов. И вот почему у тех людей вдруг этот уровень свободы настолько снизился, что они готовы вместе с теми, кто душит, они соучастники этого удушения свободы.
Спасибо, Лев Гудков.
А почему вы мне?
Хорошо, Борис Дудин, пожалуйста.
Нет, я, во-первых, не думаю, что Чубайс действительно уж такой гонитель свободы, скорее нет.
Просто она у него нано. Нано-свобода такая маленькая-маленькая. Но... крокодил летает, но так низенько-низенько.
Ну, вопрос сложный. Я не берусь в душах не чтец, вот что называется.
А речь идет не о душах. Да. Я думаю, что у Вадима не больше информации о Чубайсе, чем у меня, и тем более, чем у вас. Да. Вот. А просто человек смотрит на площадь Сахарова. Где Чубайс?
Человек выбирает, и выбирает то, что ему выгодно. Он как раз ни Чубайс, ни Мурашов, ни даже
Севастьянов. Это не цинизм насчет... А почему человеку выгодно богатство, а свобода невыгодна? Одному выгодно
почему
богатство?
Почему свобода должна быть выгодна?
Потому что
она
он человек.
Она может быть желанна.
Да, вот тут Винечка Ерофеев, конечно, сказал бы много чего в этом.
Зачем стигматы святой Терезы? Да, они...
Так, самоумаляющиеся логосы. У нас звонок из Московской области. Виктор Григорьевич, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Чрезвычайно интересно и интересующе меня. А это вот создание, скажем так, не создание, может быть, условия создают определенные социальные личности, социальный тип. Ну, вот смотрите, после крушения, скажем, коммунизма выяснилось, что когда мы анекдоты про Брежнева травили, то оказывается, каждый свое, так сказать, складывал в это диссидентство мелкое. Вот. Так что все мы видели жизнь по-разному. Меня больше всего удивляет, что то, что вы уже говорили, воспитание было как бы универсальным, одно и то же, стандартным, ну а люди все воспринимают по-разному. И как и вот вопрос у меня всегда, так сказать, давно уже меня мучает, почему же люди воспитанные и в материальных условиях одинаковых, ведь вот сами понимаете, и в духовных условиях одинаковых, но тем не менее очень по-разному воспринимают окружающую действительность. Ну, даже вот мои одноклассники, однокурсники там и так далее.
Спасибо. Так все-таки, господа социологи, если вы уверены, что условия определяют сознание...
Все-таки, во-первых, вероятность, то есть они действительно условия, а не гарантии, тем более не институциональные гарантии.
Но, понимаете,
а с другой стороны, я бы не преувеличивал степень униформности образования в разные эпохи советской истории. Уж если говорить о моем или нашем с Львом Дмитриевичем поколении, отчасти и вашим, Яков Гаврилович, вот, видимо, некоторые послабки, которые все-таки были на протяжении 50-х годов, дали свои результаты. Конечно, мы ходили почти что в одни и те же школы, хотя рядом с ними уже появились, извините, спецшколы.
Я учился в спецшколе.
Вот. Это уже была немножко другая возможность. Я, например, очень рано, или я могу назвать еще сотни таких людей, как я, тут никакой оригинальности нету, очень рано начал читать, и в том числе те книги, которые, ну, большинство в нашем классе не читали. Вот рано или поздно ты соединяешь что-то, что в других группах или других людях не соединилось.
А у меня был замечательный учитель например, литературы, Виктор Исаакович Камянов, между прочим, который стал новомиловским критиком. Да, и мы читали, тогда он вслух нам читал все лучшее, что тогда за неделю появлялось. И школа одна, Камянов, а учителя немножко разные.
Я учился в номенклатурной школе, потому что, когда записывали, мы жили рядом, потом коммуналку расселили, но я в ней продолжал оставаться. Высокий уровень образования. Родители в основном из МИДа, Дипакадемии. Она сейчас вообще такая гламурная, около метро Парк культуры, 23-я. Вот. Но из всего класса, даже из обоих, я вот скажу за оба, в нашей школе, кстати, училась Ирина Лагунина, которая сейчас на Радио Свобода. Вот. Но большинство – это номенклатура, это истеблишмент при уровне образования, достоинстве и так далее. В то же время в демократическом движении огромное количество людей, которые вышли из ПТУ и так далее. И, может быть, даже они в основном на площади. Но, если можно, я тогда так переформулирую вопрос слушателя. Ведь власть это знает насчет условий. Господин Уваров, царство ему небесное, при Николае I принимались меры для того, чтобы ограничить уровень образования?
Ну, даже...
И какие? Полвека? И чем это кончилось? Ну,
если верить...
А свободолюбцы?
Даже верить в статье Зубова, профессора Зубова, недавно в «Новой» был опубликован, то он, вообще говоря, ставил двойственную задачу, двойную задачу. С одной стороны, действительно обеспечить постепенность просвещения в России и в этом смысле не торопить. Просвещать, но и ограничивать.
Погодите, тем, чтобы... Щедрина сказал.
Щедрина, да, совершенно верно. Поэтому тут сложная вещь. Насчет...
То есть блок, который написал «Победоносцев над Россией», «Простер совины и крыла», он просто не читал статьи Зубова.
Но ведь блок-то родился из-под этих самых
конечно,
крыл.
Конечно, да. Но...
Почему-то из-под этих самых крыл родились настолько разные люди.
Именно.
Так и слава богу, я бы сказал.
Но преобладали, опять же, те, кто в революцию прибегли к штыку, а не к перу. В отличие от блока.
И у них был выбор, и у тех, кто пошел за ними, был выбор.
Да, если уж говорить о большевиках, то все-таки это была партия недоучек. Там, в отличие от кадетской партии, там людей с высшим образованием, что-то я немного могу насчитать.
Ну, Бонч
и даже студентов.
И
нет, ну двое. Еще...
Четыре разных человека, да?
Ульянов, Ленин еще тоже. И там еще там наберется.
Леонид Дмитриевич, а удивлю ли я вас, если напомню, что и Бердяев не окончил университета, из-за участия в революционном движении был сослан.
Не удивите.
И ничего, Бердяев?
Иосиф Бродский тоже не получил.
Да,
известно.
Так. А Луначарский просто дружил с Бердяевым, и как разошлись?
И я знаю еще одного совершенно замечательного профессора литературы, между прочим, в Стэнфорде, который тоже не получил диплома о высшем образовании.
Молчите, а то его выгонят. Значит, смотрите, Луначарский и Бердяев. Один университет, одни революционные кружки и две совершенно разных судьбы. Один, ну, не буду никого бронить, а Бердяев молодец.
Свобода, вообще говоря, свобода выбора.
Так вы своими замерами на протяжении последних 20 лет можете только ввергать в пессимизм и говорить, что вот общество управляемо и деградирует...
Это
потому что сегодня я так вас понял.
Мы что-то писали относительно того, что общество манипулирует, его зомбируют и так
сегодня
далее.
Сегодня, Леонид Ильич, что? Вы заявляли насчет деградации.
Деградация моральная.
Системная деградация моральная образованного слоя.
Нет, да,
ну,
есть.
Я думаю, тут мало кто не согласится.
Она регулируемая или...
Она отчасти регулируемая, конечно.
Смотрите,
отчасти.
Не совсем.
Вы же социологи, давайте в процентах.
А что значит в процентах? Давайте посмотрим на новых менеджеров, которые на протяжении 90-х годов пришли в средства массовой информации, начиная с крупнейших каналов телевидения. Это были молодые, образованные, честолюбивые и абсолютно беззастенчивые
ренегаты.
Люди, вот, готовые...
У вас там «Д» на конце, Лев Дмитриевич, прозвучало прямо.
Хорошо.
Готовые обеспечить за хороший статус, хорошие деньги, хорошую карьеру то, что будет нужно.
А
и они
можно,
это сделали.
Можно, Борис Владимирович, следующий пункт вашей программы «Критерии свободолюбия» – достоинство. Что же, ты люди без достоинства?
Да.
Конечно.
Ну-ка, а я так по телевизору иногда гляжу, мне кажется, что они очень...
Нынешние люди?
Ну, смотрите, как держатся.
Извините, дорогой костюм, можно и орангутанга одеть его.
И со временем он все-таки начнет немножко походить на человека.
Ну, вы понимаете, я не очень люблю эту гибистскую такую уловку насчет демшизы, но в целом я за что люблю демократическое движение, что там не то, чтобы там нет достоинства, но там как-то довольно просто. Просто люди живут, а достоинство, оно там вверху.
Знаете, ну, сахаровский принцип совершенно замечательный. Он очень простой и невероятный. Если не знаешь, как поступить, поступай морально.
А если знаешь, как поступить, поступай морально.
Нет, если поступай так, как тебе выгодно.
Нет, это тогда
это другая,
там другой. Но,
другая
но
мораль.
В трудных ситуациях предлагается другой принцип. А здесь выбираются совершенно другие мотивы, другие основания для
ведь
решения.
Ведь вы что, я думаю, как мне кажется, имеете в виду, когда говорите о том, что умеют себя вести? Это то, что в социологии или в социальной психологии называется статусно-символическое поведение. Люди, которые понимают, как в определенном положении нужно себя вести с тем, чтобы обеспечить себе вполне рациональное отношение, выгодное тебе, отношения с другими.
Да, я вижу по экрану телевизора людей во время заседания правительства.
Да.
Они...
И даже их правильно подбирать.
Можно
вот.
Я...
А главное, что они вот на встречах с избирателями и так далее, это люди держатся уверенно, или уверенность и достоинство – это разные вещи?
У меня уверенность и достоинство – это абсолютно разные вещи.
Вспомните Сахарова Андрея Дмитриевича. Он что, выглядел очень уверенным человеком?
Да, нет,
в том числе например, на когда... трибуне съезда.
У меня это когда... после пыток уж искалеченные.
Ну и до этого.
И до
убежденность этого. Одно, уверенность все-таки несколько другая.
Когда три руководителя федеральных каналов были... Помните, был такой момент, они интервьюировали перед выборами Путина. У меня точно совершенно три грифа могильщика собрались. Такие, у них такие нахохольфушиеся были эти шеи. Ну,
ох, вы любите, Владимир Владимирович, вы защищаете вот этих стервятников. У нас звонок из Москвы. Наталья Михайловна, здравствуйте, совсем... прошу вас.
Здравствуйте. Разрешите мне свое мнение о свободе. По-моему, это развитие личности. Это самовыражение без препятствий на фоне очень строгого самоограничения. И ключевые слова, которые в круг замыкаются, это свобода, самоограничение, интеллигентность, не дворянство, тут, по-моему, путаются понятия, знание и искусство, и опять свобода. Вот четыре составляющие, которые и составляют личность, по-моему. И свободная личность не зависит от материальных благ. Поэтому не может быть страха потерять там или не приобрести эти блага. И, по-моему, орангутана, именно утана, а не утанга, нельзя сделать человеком. И структура личности заложена генетически, ведь все люди разные. Вот почему не могут все одинаково быть, одинаково там начальниками или еще кем-то.
Спасибо, Наталья Михайловна. Времени уже маловато. Я на последнее отвечу очень жестко, потому что при слове генетика я прихожу, надо сказать, просто в состояние обороны. Я сошлюсь на выдающегося русского генетика Владимира Ефраимсона, у которого есть несколько монографий блистательных, генетика этики, генетические основы эстетики и так далее, который писал, что быть альтруистом смертельно опасно, тем не менее альтруизм возникает вновь и вновь, и он идет рука об руку со справедливостью, и тем самым помогает всему социуму существовать и побеждать. А львы, которые не заботятся о своих детенышах, и во что они превратились, когда появился человек, в маргинальную биологическую группу. Так что генетически ничего не обусловлено, и все остальное – расизм и русофобия. Если можно, прошу прощения, да. Вот то, о чем говорила Наталья, ведь она говорила о самоограничении, о независимости от материального. А вот Борис Владимирович, последний почти пункт его перечни – это частная собственность, более-менее. А как же тогда тут человек выставляет вот принцип самоограничения? Значит, идешь на бой или там отвоевываешь, будь готов, что тебя щиплют, как курицу.
Без всякого сомнения, но это и есть учет других. То, чего не хватает нашему обществу, это, вообще говоря, воображение и понимание.
Возможно, насчет воображения очень интересно.
Это вообще смыслополагание.
Смыслополагание. Ну, да. Если вы не можете представить себе, что чувствует, как думает другой, вы не в состоянии с ним взаимодействовать. Вы можете только силой задавить его, если он чем-то вам не согласен.
То есть те члены сегодняшнего, скажем, белоленточного или демократического движения, которые пойдут в органы местного самоуправления и которые не смогут найти общий язык с соседом, с представителем другого жилтоварищества, им не достает воображения, эмпатии.
В том числе,
безусловно. То есть вот это, а это поддается развитию или есть уж...
Поддается.
Ну так было же даже названо, да. Искусство-то, я думаю, там смысл-то ведь не в том, что любите классику, а в том, чтобы учиться социальному воображению, да, представлять чтобы... других. И в том, и последствия собственных действий по отношению к другим и так далее. Что как искусство делает это, что делает лучше? Искусство делает именно это, оно дает возможность расширения твоего собственного опыта и дает тебе участие в театре других.
И если это ты не и есть механизм понимания, собственно, чем сильнее у вас воображение, тем легче вы можете понять другого, вчувствоваться, вжиться в его. А если у вас социальная структура выстроена таким образом, что она основана на насилии и подавляет это, то вы и получаете людей несвободных, с очень бедным воображением.
Я бы сказал так.
И склонных к насилию.
Говорил Лев Гудков. У нас в гостях был Лев Гудков, Лев Дмитриевич, Борис Владимирович Дубин. Вел программу Яков Кротов. Я в заключение только скажу, было две замечательные книги Владимира Леви. «Искусство быть собой» и «Искусство быть другим». Ну, видимо, вот правая нога, левая нога и вперед к свободе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Адвокат Вадим Клювгант о 9-летии со дня ареста Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Украинские политики и общественные деятели о последствиях дела Развожаева для их страны.
Право автора.
Явился и повинился. Илья Мильштейн об особой презумпции невиновности в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.